Глава 6. Невероятная легкость бытия. У того, что Скотт считал эффектом невесомости, имелись пределы. Его одежда не парила вокруг тела. Стулья не левитировали, когда он садился на них, хотя когда он брал один из них с собой на весы, они не регистрировали его вес. Если и существовали хоть какие-то правила в том, что с ним происходило, то он их не понимал или не хотел понимать. Он оставался оптимистично настроенным и спокойно спал по ночам. Вот что и правда заботило его. В Новый год он позвонил Майку Бадаламенте, пожелал ему всего доброго, а затем сказал, что подумывает через пару недель съездить в Калифорнию, повидать свою престарелую тетушку. Если он поедет, не согласится ли Майк взять его кота?
«Ну, даже не знаю», — ответил Майк. «Может быть. А он делает свои дела в лоток?»
«Разумеется».
«Почему я?»
«Потому что я считаю, что в каждом книжном магазине должен быть кот, которого тебе сейчас не хватает».
«Как долго тебя не будет?»
«Не знаю. Зависит от того, как поживает тетя Харриет». Конечно же, не существовало никакой тети Харриет, и ему пришлось бы попросить доктора Боба или Майру отвезти кота Майку. Дейрдра и Мисси обе пахли собакой. А он теперь не мог даже погладить своего старого приятеля. Билл убегал, когда Скотт подходил к нему слишком близко.
«А чем он питается?»
«Фрискис», — ответил Скотт. «И неплохой его запас прибудет вместе с котом. Это если он захочет пойти».
«Ладно, договорились. Спасибо, Майк, ты человечище».
«Я такой.
Но не только из-за этого. Ты сделал из города маленькую, но ценную мицву, когда помог Маком подняться, чтобы она завершила гонку. То, что происходило в отношении ее и ее жены, было отвратительно. А теперь стало лучше».
«Немного лучше.
Вообще-то намного лучше».
«Ладно, спасибо. И еще раз счастливого Нового года».
«И тебе, дружище. А как зовут твоего кота?»
«Билл. А полностью Билл де Кот».
«Как в округе Блум».
«Круто». «Округ Блум» — американский комикс, одним из персонажей которого является Кот Билл или Билл де Кот, английский Билл де Кэт или Билл де Кэт. «Иногда бери его на колени и поглаживай. Ему это нравится. Если я все-таки уеду». Скотт повесил трубку, подумал о том, каково это раздавать ценности, особенно те, которые считаются друзьями, и закрыл глаза. Через несколько дней позвонил доктор Боб и спросил Скотта, продолжает ли тот терять по 1-1,5 фунта в день. Скотт ответил утвердительно, зная, что ложь не сможет аукнуться. Он выглядел так же, как и всегда, вплоть до выпуклости живота, свисающего над ремнем.
«Так, ты по-прежнему думаешь, что дойдешь до нуля к началу марта?»
«Да. На самом деле Скотт думал, что нулевой день мог наступить до января, но не был до конца уверен. Не мог даже сделать обоснованного предположения, потому что перестал взвешиваться. Не так давно он избегал весов в ванной, потому что они показывали слишком много фунтов. Теперь он держался от них подальше по противоположной причине». С иронией в его случае было все в порядке. Пока что Майер и Боб не должны были знать, насколько ускорился процесс, как и миссис Дейрдре. Он скажет им, когда придет конец, потому что ему понадобится помощь от одного из них.
«Сколько сейчас весишь?» — спросил доктор Боб.
106, — ответил Скотт.
«Срань господня!»
Он полагал, что Элис выразился бы покрепче, если бы знал то, что знал Скотт. Скорее, около 70. Он мог пересечь свою просторную гостиную 4 большими шагами или подпрыгнуть и схватиться за одну из балок, свисая с нее как тарзан. Его вес еще не достиг лунного, но был к этому близок. Доктор Боб замолчал на минуту, затем сказал:
«Ты не думал, что причиной того, что с тобой происходит, может быть что-то живое?»
«Конечно», — ответил Скотт. «Может, какие-то экзотические бактерии, которые попали в рану, или какой-то невероятно редкий вирус».
«Тебе не приходило в голову, что это довольно разумно?»
Теперь замолчал Скотт, но в итоге произнес:
«Да, но, должен сказать, ты справляешься с этим чертовски достойно».
«Пока что», — сказал Скотт. Но через 3 дня, перед тем, как придет конец, ему предстояло столкнуться со всей тяжестью своего положения. Ты думаешь, что узнаешь, что можешь подготовиться, а затем ты пытаешься забрать почту. Начиная с Нового года, по западному Мэну прокатилась январская оттепель. Температура стояла в районе 50 градусов. Через 2 дня после звонка доктора Боба она добралась до 60, и дети пошли в школу в ветровках. Однако в тот вечер похолодало и пошел мокрый снег. Скотт едва заметил его. Он провел вечер за компьютером, заказывая всякие вещи. Все товары он мог купить и самолично: инвалидное кресло, грудной ремень из CVS, где он покупал сладости на Хэллоуин, пандусы, поручни из Пёрдис Хардвер. Но местные любили чесать языками и задавать вопросы, а он этого не хотел. Снег прекратился около полуночи, и на следующий день было ясно и холодно. Свежий снег, превратившийся в корку, слепил глаза. Его лужайка и подъездная дорожка будто были залиты слоем прозрачного пластика. Скотт надел куртку и пошел за почтой. У него вошло в привычку прыгать с крыльца. Его ноги, чересчур мускулистые для его веса, казалось, только и ждали этого выброса энергии. Он прыгнул, и когда ноги приземлились на ледяную корку, они скользнули в сторону. Он шлепнулся на задницу и начал гоготать, затем умолк, когда начал катиться. Он спускался по склону лужайки, как груз по поверхности аркадного боулинга, ускоряясь по мере приближения к улице. Он схватился за куст, но тот был покрыт льдом, и его рука соскользнула. Он перевернулся на живот и раздвинул ноги, думая, что это поможет замедлить его. Но нет, он начал скользить по диагонали. «Корка толстая, но не слишком», — подумал он. «Если бы я весил столько, сколько должен был весить, я просто продавил бы ее и остановился. Но я не могу. Я выкачусь на дорогу, и если там окажется машина, она, вероятно, не сможет вовремя затормозить. И тогда мне не придется беспокоиться о нулевом дне». Но он не скатился так далеко. Он ударился о столбик, на котором был закреплен его почтовый ящик. И достаточно сильно, чтобы перехватило дух. Придя в себя, он попытался встать. Его ноги разъехались в стороны, и он снова упал. Он уперся ногами в столбик и оттолкнулся, но из этого ничего не вышло. Он откатился на 5-6 футов вверх и вернулся обратно к столбику. Затем он попытался приподняться на руках, но ладони скользили по льду. Он забыл взять перчатки, и руки начали неметь. «Мне нужна помощь», — подумал он, и ему тут же на ум пришло имя Дейрдре. Он полез в карман куртки, но в этот раз забыл взять телефон, который остался на его компьютерном столе. Оставалось подтолкнуть себя к дороге и помахать подъезжающей машине. Кто-нибудь остановился бы и помог ему, а кто-нибудь начал бы задавать вопросы, чего Скотту вовсе не хотелось. Подъездная дорожка выглядела еще более безнадежно. Настоящий каток. «Ну вот», — подумал он, — «как черепаха на спине. Руки онемели, скоро онемеют и ноги». Он вытянул шею, чтобы посмотреть на голые деревья. Их ветви тихонько покачивались на фоне безоблачного голубого неба. Он посмотрел на почтовый ящик и увидел то, что могло исправить его затруднительное и вместе с тем комичное положение. Он принял сидячее положение, прижавшись промежностью к столбику, и ухватился за металлический флажок сбоку от ящика. Пару раз потянул за него, и тот отломился. Он воспользовался рваным краем флажка, чтобы выдолбить в корке 2 углубления. В одно уткнулся коленом, а во второе поместил ступню. Он встал, держась свободной рукой за столбик, чтобы не потерять равновесие. Таким образом, наклоняясь и выдалбливая отверстие, он добрался по лужайке до крыльца. Мимо проехала пара машин. Кто-то посигналил. Скотт поднял руку и, не оборачиваясь, помахал. К тому времени, как он вернулся к ступенькам, его руки потеряли всякую чувствительность, и одна из них кровоточила в 2 местах. Спина ныла, как хер знает что. Он начал подниматься к двери, поскользнулся. Едва успел схватиться за металлические перила, покрытые коркой льда, прежде чем скатился бы обратно к почтовому ящику. Он не был уверен, что смог бы снова подняться по лужайке, даже с углублениями в ледяной корке. Он выбился из сил, из-под парки разило потом. Он улегся в прихожей. На него пришел взглянуть Билл, но не очень близко, и озабоченно мяукнул. «Я в порядке», — сказал Скотт. «Не переживай, ты все равно будешь накормлен». «Да, я в порядке», — подумал он. «Просто немного покатался по ледяной корке». И вот тут-то и начиналось действительно странное дерьмо. Он полагал, если что-то и могло послужить утешением, так это то, что это дерьмо продлится недолго. Но нужно поскорее поставить поручни и установить пандус. Осталось не так много времени. В понедельник вечером в середине месяца члены группы доктора Эллиса в последний раз поужинали вместе. В течение недели Скотт не виделся ни с одним из них, сославшись на то, что ему нужно было закончить проект для сети универмагов, который на самом деле был закончен еще до Рождества, по крайней мере, черновая версия. Он полагал, что финальные штрихи придется вносить кому-то другому. Он попросил их принести еду с собой, потому что ему стало тяжело готовить. По правде говоря, ему стало все делать тяжело. Подниматься по лестнице было довольно легко, 3 больших легких прыжка, и дело сделано. Спускаться было сложнее. Он боялся, что мог упасть и сломать ногу, так что держался за перила и постепенно, шаг за шагом, спускался вниз, как старик с подагрой или больными бедрами. Он начал часто сталкиваться со стенами, потому что тяжело было определить, какую силу прикладывать, и еще тяжелее было контролировать ее. Майра спросила его о пандусе, который теперь был установлен поверх ступени крыльца. Доктора Боба и Мисси больше волновало инвалидное кресло, стоящее в углу гостиной, и грудной ремень, созданный для людей, не способных сидеть вертикально, опоясывающий его спину. Дейрдре не задала ни одного вопроса, только смотрела на него проницательными печальными глазами. Они ели аппетитную вегетарианскую запеканку. Мисси – картофели, запеченные в сырном соусе. Майра – и комковатый, но ангельски вкусный торт, который слегка подгорел снизу. Доктор Боб. Вино было отличным, но разговоры и смех были куда лучше. Когда они закончили, он сказал: «Время признаний. Я лгал вам. Это идет немного быстрее, чем я говорил».
«Скотт, нет!» – выкрикнула Мисси.
Доктор Боб покачал головой и, кажется, не был удивлен.
«Насколько быстрее?» 3 фунта в день, а не 1 или 2. И сколько ты сейчас весишь?»
«Не знаю. Я избегал весов. Давайте узнаем». Скотт попытался встать. Его бедра коснулись стола, и он полетел вперед, опрокинув 2 бокала, когда выставил руки, чтобы остановить себя. Дейрдре быстро схватила скатерть и накрыла ей пролившееся вино.
«Извините, извините», — сказал Скотт. «В последнее время не знаю своей силы».
Он осторожно развернулся, как человек на роликовых коньках, и направился в заднюю половину дома. Как бы осторожно он ни пытался идти, его шаги превращались в скачки. Его вес хотел, чтобы он оставался на полу, его мышцы настаивали на парении. Он потерял равновесие и ухватился за один из недавно установленных поручней, чтобы не залететь кубарем в коридор.
«О боже», — сказала Дейрдре, — «это как заново учиться ходить».
«Ты бы видела, как я последний раз пытался забрать почту», — подумал Скотт. «Тот еще опыт».
По крайней мере, никто из них больше не упоминал больницу. Но это не особо-то удивляло его. Одного взгляда на его движения, одновременно неловкие, смешные, странные, изящные, было достаточно, чтобы развеять мысль о том, что больница сможет сделать для него что-то полезное. Теперь это было личное дело. Они это понимали, и он был этому рад. Они все столпились в ванной, глядя на него, стоящего на весах Оцари.
«Господи!» — прошептала Мисси. «Ох, Скотт!»
Весы показывали 30,2 фунта. Он проделал обратный путь до обеденной комнаты. А они следовали за ним. Он шел так же осторожно, как человек, перебирающийся по камням через ручей, и все равно снова столкнулся со столом. Мисси инстинктивно потянулась удержать его, но он отмахнулся, прежде чем она успела дотронуться до него. Когда все сели, он сказал: «Чувствую себя хорошо, даже отлично, правда». Лицо Майры было бледным.
«Каким образом?»
«Не знаю, просто так, но это наш прощальный ужин. Я больше не увижу вас. За исключением Дейрдре. В конце мне понадобится помощь. Ты поможешь?»
«Да, конечно».
Она ответила, не задумываясь, приобняв жену, которая начала плакать.
«Я просто хочу сказать...» Скотт остановился и прокашлялся.
хочу сказать, что хотел бы провести с вами больше времени. Вы стали моими хорошими друзьями».
«Более душевного комплимента не придумать», — сказал доктор Боб. Он промакивал глаза салфеткой.
«Это несправедливо!» — выкрикнула Мисси. «Черт возьми, несправедливо!»
«Ну да», — согласился Скотт, — «так и есть. Но я не оставляю после себя детей. Моя жена счастлива там, где она сейчас, и это не так несправедливо, как рак или Альцгеймер, или лежать с ожогами на больничной койке. Думаю, я вошел бы в историю, если бы кто-нибудь рассказал об этом».
«Чего мы не сделаем», — сказал доктор Боб.
«Да», — согласилась Дейрдре. «Не сделаем. Ты можешь сказать, что от меня потребуется, Скотт?»
Он мог и сказал, упомянув обо всем, кроме того, что было в бумажном пакете, лежащем в кладовке. Они слушали молча, и никто не высказал и слова несогласия. Когда он закончил, Майра очень робко спросила.
«Каково это, Скотт? Как ты себя чувствуешь?»
Скотт подумал о том, как бежал вниз по Хантерс-Хилл, когда у него открылось второе дыхание, и весь мир предстал перед ним в обычно сокрытой красоте обыденных вещей. Свинцовое, нависшее над головой небо, флаги, развивающиеся на крышах зданий, каждый бесценный камушек, сигаретный окурок и пивная банка, лежащие вдоль дороги. Впервые его тело работало на пределе возможностей, а каждая клетка была наполнена кислородом. «Воспарившим», — наконец ответил он. Он взглянул на Дейрдре Маккомб, увидел ее блестящие глаза, направленные в его сторону, и понял, почему выбрал ее. —